Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами обсуждаем тему, которая, в общем, в основе своей никак не может считаться веселой, но уж интересной, это совершенно точно. Это погребение и погребальные обряды в жизни наших предков. В старину, в эпоху Средневековья, в эпоху, когда Русь Московская сменилась на Российскую империю, что в этой сфере происходило? Почему мы взялись за это? Дело в том, что в современности эта сфера до крайности упрощена. Ну, все-таки у нас было несколько десятилетий светского государства, а до этого, в общем, синодальный период был далеко не самым для церкви лучшим в истории России. И поэтому, в общем, какие-то вещи, которые когда-то были сложными и выглядели сложными, и являлись сложными, до крайности упростились. И сегодня, ну, человек, дай бог, в общем, заботится о могилке своих предков или о ячейке, я извиняюсь, в колумбарии самым простым образом, раз в год или два раза в год. И не обязательно это специально установленные дни поминовения усопших, а это может быть 23 февраля, например, или майские праздники, приезжая для того, чтобы заменить пучок цветов засохших на свежие цветы. Ну, что он еще может? Еще может откупорить бутылку на этой могилке. В общем, что-то более сложное, разве что у тех, кто сохраняет христианские обычаи и зовет священника для отпевания. И все то, о чем я сейчас говорил, конечно же, на порядок более простой вариант отношения к погребению, отношения к предкам, отношения к погребальному обряду, чем то, что у нас было 600, 500, 400, 300 лет назад. Вот для того, чтобы мы могли показать, до какой степени разница эта велика, мы сегодня пригласили к нам в студию специалиста в данном вопросе, кандидата исторических наук, доцента Российского государственного гуманитарного университета Сергея Юрьевича Шокарева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы начнем не от погребального обычая, мы начнем несколько издалека. Дело в том, что сейчас, на мой взгляд, последнее десятилетие получило, в общем, похвально интенсивную разработку тема некрополей, то есть кладбищ, которые пестрят знаменитыми именами. Ну, конечно, всех в большей степени интересуют те места, где похоронены государи, вельможи, какие-то крупные исторические деятели. И я думаю, что, наверное, будет правильным, если мы начнем сейчас с Московского Кремля. Одна исследовательница сказала как-то, что Кремль – это настоящий город мертвых, поскольку в нем погребения лежат на много слоев вглубь. Так ли это?
Да, это интересный подход. Ну, каждый средневековый город, каждое старинное древнее место, такое как Кремль, как центр Москвы, действительно, оно насыщено погребениями, которые уже память о них забылась. Чаще всего это кладбища рядовые. Вот. Но Кремль представляет из себя совершенно другую ситуацию. В первую очередь, Кремль и сейчас, и в средние века рассматривался как святыня христианская и как святыня историческая, как место, где находятся мощи святых чудотворцев, покровителей Москвы, в первую очередь митрополита Петра и других святых митрополитов и патриархов. А также рассматривался Кремль и усыпальницы Кремля как священное историческое место и память о выдающихся деятелях прошлого, о великих князьях, о царях. Она тоже глубоко почиталась в средние века, в меньшей степени в новое время, но эта традиция тоже сохранялась и в XVIII, XIX столетии. И мы знаем, что выдающиеся историки, как, например, Николай Михайлович Карамзин, они действительно черпали вдохновение, восходя под эти своды Архангельского собора, чтобы у могил Ивана Грозного, Ивана Третьего, вот, проникнуться духом родной старины.
Ну вот, я хотел попросить вас в какой степени заняться ликбезом. Для москвичей, для любителей старины совершенно понятно, кто покоится под сводами тех или иных кремлевских храмов. Но мне кажется, будет правильным все-таки дать здесь чуть-чуть побольше сведений.
Да, давайте поговорим об этом. Дело в том, что в 14 по 16 столетие в Москве, в Московском Кремле сложилась целая система, продуманная система погребений. Это вообще редкая ситуация, которую сложно сравнить с чем-то, что было в Западной Европе и в Византии. Несколько некрополей оказались специализированы, если так мы грубо скажем, оказались специализированы. Положил начало этому еще Иван Калита, или даже, наверное, еще в эпоху Ивана Калиты митрополит Петр. Древнейшим храмом Москвы был Успенский собор. И вот по велению митрополита Петра там была создана гробница для него самого при его жизни. Он, как гласит житие, заложил собственными руками основание этой гробницы, был погребен там. И уже следующие митрополиты, почитая Петра как святого, определили себе место погребения рядом с его захоронением. И в результате Успенский собор, кафедральный храм, стал специализированной особой усыпальницей духовных иерархов. Это было некоторым исключением из общего правила, поскольку во всех других древнерусских городах, в Киеве, в Новгороде, во Владимире, кафедральный собор одновременно место захоронения и епископов, и князей. Почему, собственно, произошло такое разделение? Возможно, Иван Калита не счел правильным свою гробницу и гробницу своих потомков расположить рядом с мощами святого митрополита Петра. И именно по воле Ивана Калиты был создан специально особый собор для погребения там князей, только государей.
Вот это его соображение было соображением собственного недостоинства, я так понимаю, так сказать, недостоинство лежать рядом со святыми мощами.
Нам сложно сказать, как предполагал Иван Калита, какие были резоны, какие были причины тому. Возможно, и вы правы, возможно, вы правы. Но если мы посмотрим на то, что получилось, то получилось два особых совершенно некрополя. Один некрополь духовных властей, другой некрополь мирских государей.
Причем один в Успенском соборе, другой в Архангельском.
Да, в Успенском соборе духовных властей и святых митрополитов Петра, Ионы, позднее Гермогена, Филиппа. А другой некрополь сложился, там были захоронения исключительно великих князей, затем московских князей удельных, потом царей, царевичей, и, что самое удивительное, только мужчин.
А вот до какого периода продолжалось это погребение в Архангельском соборе, в Успенском соборе?
Захоронение в Успенском соборе, последнее погребение – это патриарх Адриан, 1700 год, а захоронение, последнее захоронение в Архангельском соборе – это император Петр II, 1728 год.
И если я правильно помню, в 1728 году он переместился в Москву, а вот скончался несколько позже, да.
Да, простите.
Вот, но здесь вот любопытная деталь. Мне кажется, что даже если глава церкви умирал в каком-то другом месте, то его старались все равно перевести под своды Успенского собора Москвы. Вот тот же самый митрополит Филипп был убит в Тверском отрочьем монастыре Малютой Скуратовым. Впоследствии соловецкие иноки выпросили у царя Федора Ивановича его мощи, и их перевезли на Соловки. А в 1652 году Соловков их в Москву перевез уже патриарх Никон.
Да, и это касалось тоже и князей, поскольку князья удельные, умиравшие за пределами Москвы, их перевозили и хранили в Москву, по крайней мере, многих из них. И вот эта ситуация, она очень необычна, поскольку все усыпальницы правителей Европы, Западной Европы и Византии, они никогда такого исключительного гендерного отличия не имеют. Там всегда похоронены правители вместе со своими супругами.
То есть царицы, великие княгини погребались в другом месте, не в Архангельском соборе.
Да, для них были созданы, собственно говоря, одна сменила другую. Первоначально, видимо, в качестве вот такой усыпальницы женской половины московского правящего дома выступал храм Спаса на Бору, храм-собор Спасо-Преображенского монастыря в Кремле. Но в 1407 году вдова Дмитрия Донского, Евдокия, создает Вознесенский монастырь, и с этого момента Вознесенский монастырь становится усыпальницей всех великих княгинь, цариц, и образуются три таких кладбища, три некрополя. Один некрополь – это патриархов, духовных владык, другой – царей, светских владык, а третий – цариц.
Но ведь сейчас нет ни Вознесенского монастыря Стародевичьего, ни церкви Спаса на Бору, все это подверглось разрушению в советский период.
Да, и, к сожалению, все погребения монастыря Спаса на Бору, а там были не только погребения великих княгинь, там были погребения разных духовных лиц, и в числе других был похоронен просветитель Коми, епископ Стефан Пермский. Вот, эти погребения не сохранились, они были уничтожены. А что касается Вознесенского монастыря, то тут произошла очень своеобразная история. В конце 20-х годов, когда его ломали, в 1928 году, музейные работники, реставраторы, ревнители старины, они сумели организовать спасение именно памятников некрополя. Дело в том, что хоронили знатных женщин в белокаменных саркофагах, и именно эти саркофаги, несколько десятков, были перенесены из руин Вознесенского собора, перенесены в подклет Архангельского собора и сохранились до нашего времени.
Ну что ж, я думаю, что историю надо прервать музыкой. Не так уж много мелодий, не так уж много разновидностей музыки можно подобрать под нашу тему, поэтому, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит колокольный звон, который донесется до нас из Валаамского монастыря.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с известным историком, специалистом по истории русского средневековья Сергеем Юрьевичем Шокаревым обсуждаем тему погребения, погребального обычая, который был у наших предков много веков назад. Ну что ж, вот кремлевский некрополь, конечно, шире некрополя государей, духовных владык, царственных женщин. Я думаю, что там было огромное количество кладбищ. Но давайте посмотрим, что еще есть с этой точки зрения в Москве знаменитого. Ведь, насколько я понимаю, по Москве разбросано множество кладбищ, которые снискали славу, поскольку там лежат великие личности.
Да, ну, в первую очередь надо говорить о монастырских кладбищах, и в 15-16 столетиях стремились знатные лица, состоятельные люди стремились упокоиться в монастырских стенах. Конечно, самым прославленным монастырем, самым прославленным монастырским кладбищем было кладбище Троицы Сергиева монастыря. А в Москве же это были Чудов монастырь, тоже уничтоженный, как и Вознесенский.
И тоже в Кремле.
И тоже в Кремле, да, тоже кремлевский, где самые знатные боярские роды погребались. Ну, а также монастыри Китай-города, монастыри Белого города, Богоявленский, Златоустовский, Высокопетровский, Рождественский. Позднее одним из самых известных стал Донской монастырь, Новодевичий монастырь, уже в XVIII веке, когда запретили после чумы хоронить в Москве, собственно, в самом городе, то в загородные монастыри переместились эти погребения, усыпальницы знати. К сожалению, судьба этих некрополей печальна. В 30-е годы подавляющее большинство из них были сметены с лица земли, но те археологические работы, которые ведутся очень активно последние 30 лет, благодаря этим работам выявляется старинный некрополь, и даже создаются экспозиции, можно так их назвать, да, музейные экспозиции, состоящие из намогильных памятников 15, 16, 17, 18, 18 веков. Например, ну, в Зачатьевском монастыре был создан такой музей.
А вот я хотел бы, может быть, еще других примеров. Скажите, вот археологи, как вы говорите, за последние 30 лет откопали многие, очевидно, погребальные плиты, останки, были здесь какие-то сенсации, находили что-то необычное, проливающее свет на русскую историю?
Ну, нет, я бы не сказал, что что-то действительно сенсационное, по крайней мере, в Москве, не приходит мне на память и на ум ничего особенного. Но то, что наши знания о средневековом погребальном обряде очень расширились после этого, то, что мы знаем теперь, как хоронили, как обрежали, какие предметы сопровождали погребение, какие были надгробные памятники, что на них писали, кто мог себе позволить эти памятники белокаменные. Это, да, археология дает довольно большой, богатый материал именно о рядовой повседневной жизни русского средневекового кладбища.
Ну, а вот, допустим, некрополи не знати, а, скажем, купеческие или уж несколько выходя за пределы средневековья, знаменитых деятелей искусства, литературы. Есть что-нибудь такое в Москве?
Ну, безусловно, в Москве есть Ваганьковское кладбище, которое, начиная с середины XIX века, славится как место погребения интеллигенции. В Москве есть такой советский мемориал, Новодевичье кладбище, который вырос, собственно говоря, выросло это кладбище из кладбища Новодевичьего монастыря. Ну и, конечно, в Москве сохранился, и большинство его памятников дошли до нас. Это, конечно, уникальный некрополь Донского монастыря, представляющий из себя собрание памятников 18-19 века, который сейчас мы на него смотрим так с изумлением, как красиво, какие прекрасные кресты, какие замечательные фигуры ангелов, скульптура, скорбящие фигуры. А на самом деле, ну, такое было практически каждое монастырское кладбище. К сожалению, только одно из них до нас дошло
более или менее дошло.
Сравнительно хорошей степени сохранности, да.
Хорошо, а вот вы начали говорить о том, кто может себе позволить белокаменные плиты, какие-то особенные способы погребения, но вот что себе мог позволить, допустим, знатный человек, там, я уж не знаю, знатный боярин, князь, какой-нибудь там Годунов, Пожарский?
Да, действительно, ну, есть прямая связь между тем, как хоронили, как поминали, как творили память о человеке, хранили эту память, и его имущественным и социальным положением. Конечно, наиболее пышные надгробия наиболее долгую, значимую память о себе могли позволить только люди состоятельные, стоящие наверху социальной лестницы, члены Боярской думы, обладавшие огромными богатствами. И если мы говорим об аристократическом погребении, то это погребение в белокаменном саркофаге. Это погребение может совершаться в соборе. Таковы, например, все погребения Романовых и их родственников в Спасо-Преображенском соборе Новоспасского монастыря. Если это не собор, то это может быть специально выстроенная небольшая церковь-усыпальница. Например, в Кирилло-Белозерском монастыре над князем Воротынским была построена такая усыпальница, и потом его родственников и потомков туда собирали, там хоронили. А такие усыпальницы были у князя Мстиславского в Симоновом монастыре. Не дошла она до нас. Князей Сулешовых тоже в Симоновом монастыре. А уже не столь богатые и значимые люди, скажем, не члены Боярской думы, а аристократы рангом пониже, то строили они такие странные сооружения, которые называются палатками. Они очень похожи на часовни. И сейчас те немногие палатки средневековые, которые до нас дошли, они венчают их купол с крестом. Но куполов первоначально у них не было. И самое известное – это палатка Годуновых. Хотя она поздняя, она 18 века, но, тем не менее, рядом с Успенским собором Троицы Сергиевой Лавры можно видеть небольшое четырехугольное сооружение с крестом, сводчатое внутри, где, собственно, была погребена семья Годунова, Бориса Годунова. Ну, погребена только Ксения Борисовна, остальных туда перенесли, из Москвы перенесли. Это долгая история и довольно грустная. Вот, в общем, были такие палатки, которые внутри в средние века очень, скажем так, любовно украшались и очень красиво содержались.
Ну, любовно украшались и содержались. Что было там? Иконы, фрески, какие-то лепные украшения?
Ну, во-первых, мы должны начать с того, зачем эти палатки и зачем эти церкви-усыпальницы были нужны. А нужны они были в первую очередь для поминовения. Помимо родительских суббот, которые существовали, обязательным было поминовение в день именин и в день кончины. Приходили служить заупокойную службу на могиле, а потом, и это все вкладами, богатыми вкладами, денежными, богатыми дарами, это все обеспечивалось. Потом кормили братью, поминальный обед в память об этом человеке, монастырскую братью угощали, а иногда угощали нищих, иногда угощали монастырских слуг. То есть это было вот такое событие, день памяти знатного боярина. И совершалась эта заупокойная служба или в церкви усыпальницы, или в палатке, на могиле. На могиле лежал покров, вышитый покров. Чаще всего они делались из шелковых тканей, крест вышивали. Причем покровы аристократии красиво украшались золотыми, не только золотым шитьем, но и золотыми бляшками, иногда драгоценными камнями, жемчугом. Стояли на этих надгробиях патрональные иконы, другие иконы, которые кто-то, допустим, были любимые, комнатные так называемые образа, они тоже уже на могилу ставились, иконостасы были надгробные, свечи стояли. В общем, это было такое место упокоения, очень, повторю, любовно, красиво украшенное.
Ну, если мы говорим о привилегиях аристократии, то хотелось бы упомянуть фамильный склеп знаменитых двух семей – Пожарских и Хованских. Если я правильно помню, находится он в Суздале, и вот он-то был исследован археологами досконально. Что там обнаружили?
Да, такая палатка погребальная князей Пожарских, построенная, видимо, Дмитрием Михайловичем Пожарским, и включала захоронение его родственников Хованских. Она примыкала к алтарю Суздальского собора Спаса Ефимия монастыря, и там было несколько захоронений, каждое из которых отмечено памятником, надгробницей. Собственно, сами захоронения совершены в земле, в склепах, в саркофагах. Над саркофагами кирпичные склепы, и уже над этим возведена палатка. И каждое погребение обозначено памятником. Это, как можно сказать, такой домик с двускатной крышей. Надгробница, в торце которой находилась резная плита с эпитафией. И вот на эти надгробницы клались покровы, там были иконы, там были свечи, там вот как раз было вот это вот благолепие, о котором я говорил.
А стены расписывались или они оставались белеными?
Нам об этом ничего не известно. Дело в том, что до нашего времени те палатки, которые сохранились, они ничего на них уже этого проследить нельзя. Фотографий дореволюционных нет, потому что даже до 1917 года сохранились единицы от таких памятников. Поэтому сказать сложно. Вот. Есть предположение, что в более ранний период, 14-15 век, знатных людей изображали и святых патронов, и их самих могли изображать. Но это мы лучше всего знаем, конечно, на материале Архангельского собора, где каждый из погребенных князей изображен непосредственно рядом с этим захоронением, стоящим на стене.
Дорогие радиослушатели, несмотря на то, что мы сейчас обсуждаем ту сторону человеческой жизни, которую светлой не назовешь, но тем не менее я хотел бы напомнить вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем нашу беседу, чтобы вновь вскоре встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».